Глава 12. Айра.
«Что ты сделала с татуировками?» — закричал султан, срывая голос. Впрочем, вопил он уже минут 15. Да все безрезультатно. Ничем вразумительным я ответить ему не могла. Султан погрозил мне пальцем и раздраженно протянул. «Я знаю, что это ты виновата. Ты хотела стать повелительницей!»
Мы стояли в его покоях, куда меня привела стража. Легкие занавески из газа колыхались от ветра, скользнувшего в окна. Они пробирались мне в душу и холодили все внутри. Мне бы плед, чтобы согреться. Вот только пледа для души не существует. «О, великий! Вы переоцениваете мою меркантильность!» — едко протянула я. «Никакие сокровища мира не пробудили бы во мне желание выйти за вас замуж!» Султан взбесился и поднял руку в попытке ударить меня. Я зажмурилась, отвернув голову. Но удара так и не последовало. Открыв глаза, я увидела Ирея, который сдерживал руку повелителя.
«Не бери грех на душу, отец», — ледяным тоном сказал наследник. «Твоя болезнь ведет тебя к черте жизни. Так будь же благочестивым в последние дни своего существования».
Султан испуганно оглянулся на меня, будто боясь огласки. «Так он болен. Вот чего ждет Ирей. Но почему на султане есть татуировки, хотя я чувствую, что связано именно с наследником?» Вопросов было множество, но ни на один из них отвечать Ирей не спешил.
«Айра, уходи!»
Уже ко мне обратился наследник, но я, бросив ненавидящий взгляд на султана, не могла сдвинуться с места. Мне нужно было узнать все здесь и сейчас.
«Это ты, мальчишка!» — внезапно злостно выкрикнул султан. «Это ты что-то сделал с брачными татуировками! Поэтому я умираю! Это ты во всем виноват! Что трона захотел?»
Я ничего не могла понять из их диалога, поэтому молча переводила взгляд сына на отца и обратно.
«Это ты бредишь властью. Мне же она без надобности. Кто из нас с братом станет следующим правителем, решать только артефакту и имаму. Если он посчитает меня лучшей кандидатурой на роль султана, я с честью приму эту ношу. А если нет, я к этому никогда не стремился».
«Тогда почему ты хочешь меня погубить?»
Испуганные глаза султана, в которых даже проступили слезы, заставили меня на миг пожалеть его. Но я знала, что Ирей не способен на подлость. Он спасал меня. Но почему Великий так старательно сплетает эти два события — женитьбу и собственную погибель? В голове щелкнуло. Предыдущие внезапные смерти жен султана. Он буквально выкачивал из них жизнь, чтобы продлить собственную. Это возможно только в браке, так как возникает сильная нерушимая связь, которая обычно уводит за черту супругов вместе. Это каким эгоистом нужно быть, чтобы думать только о своих желаниях и отправлять жен за черту, так и не полюбив их? Я никак не могла взять это в толк. Но теперь понятно, почему Ирей спас меня, даже несмотря на обиду. Или все же причиной его поступков было куда более сильное чувство? Любовь? Как бы мне хотелось знать ответ на последний вопрос.
«Я не хочу гибели других Всевышних из-за твоего неуемного желания править».
«Но я хочу жить! Я достоин этого, как никто другой!»
Султан мне напоминал капризного маленького ребенка, которому родители не хотят покупать игрушку или сладости у заезжего торговца. Я понимала, что речь идет не о леденцах, а о жизни. Но разве можно убивать других для продления собственного существования? Ответа я не знала, и так просто осудить султана за его поступок не могла. Но вот за отношение к себе – запросто. Я не испытывала к нему даже сочувствия, ведь этот человек желал убить сначала мою сестру, даже несмотря на вожделение к ней, а после меня. Из-за кольца Ирея вышла осечка. Только вот каким же образом наследник подстроил все так, что артефакт попал именно на руку невесте?
«Достойный Всевышний так бы не поступил»,
— безапелляционно заявил сын и выпустил руку отца, отступив. Тот пошатнулся и упал.
«Если расскажешь кому-нибудь о моей причастности, то я раскрою секреты гибели твоих бывших жен. Не переживай, доказательств у меня достаточно. И тебя запомнят в истории не как великого султана, а как убийцу, восседавшего на троне».
Память веков нещадна. Помнить его будут долго. И изучать его историю в академиях. Ирой знал, куда давить. На самолюбие. Султан будто весь сжался и вновь, как маленький ребенок, подтянул колени и обнял их. Я испытывала отвращение к нему. И ничего более.
«Айра, идем»,
— сказал Ирей, взяв меня за руку, вывел из покоев султана. Я шла молча и не сопротивлялась. Все казалось мне нереальным. Остановившись на балконе, я вцепилась пальцами в парапет и вдохнула свежий воздух. Придворные дамы, которые должны были меня сопровождать, стояли в коридоре и внимательно наблюдали. Я повернулась к Ирею и подняла вверх руку. «Как это кольцо оказалось у твоего отца?»
«Будешь смеяться, но благодаря твоей сестре»,
— с усмешкой ответил наследник и облокотился на парапет.
«Когда-то я случайно подслушал разговор, в котором твоя сестра задала султану загадку. Мол, подари то, что увидишь после полудня, и чтобы это помещалось в ладони. На тот момент я подумал, что речь идет о подарке тебе, ведь я услышал только последнюю часть разговора. Не мог же я вообразить, что великий ошибается и женится не на той. Мой отец далеко не романтик, однако и я тут схитрил. Днем правитель отходит ко сну, болезнь отнимает много сил. В тот день, проснувшись, первое, что он увидел на полу рядом со своими тапочками, это кольцо. Он подумал, что это сама судьба, а я же тем временем вложил в это кольцо наш брак. Поэтому можно сказать, что ты моя жена, а не султана».
«Так значит, я так и не стала великой?» — спросила я, старательно пряча дрожь в голосе. «Могла ли я подумать, что все мои мечты осуществятся? В этот момент все это мне казалось совершенно бессмысленным и далеким. Но неужели это правда?»
«О, ты расстроена?»
— поддел меня наследник и провел ладонью по щеке. Придворные дамы заметили это и тактично отвели взор. Подумаешь, пасынок гладит лицо мачехи. Но они даже не догадываются, что это муж одаривает лаской жену. «А откуда татуировки на теле султана?» — тихо спросила я, и Ирей подмигнул.
«Фальшивые. В этот момент я создал отличную иллюзию, подговорив имама».
«Он пошел на измену?» – изумленно воскликнула я, и Рэй приложил палец к моим губам.
«Тише ты. Скажем так, на тот момент он служил уже новому султану, так как знал о болезни и о причинах смерти жен моего отца».
«Ты так уверен, что станешь следующим правителем?» – шепотом спросила я, наклонившись к мужу. Неужели я могу хотя бы мысленно употреблять это слово? С ума сойти!
«Айра»,
— тон мне ответил Рэй, тоже придвинувшись.
«В этом уверен на удивление не я, а сам имам. Ты же понимаешь, какую важную роль он играет в становлении будущего султана».
«О, вот как!» Я понятливо кивнула и замолчала. Мы вместе смотрели на пейзаж перед нами. Я никак не могла поверить, что сегодняшний день не сон, а реальность. Руки подрагивали, ноги с трудом держали, а в мыслях гулял ветер. Чувство совершенной легкости. Я ошибалась. Плед для души существует, и это — любовь. Где-то в земном царстве. Эль бежала со всех ног по торговой площади. Кто бы знал, что за простое яблоко, взятое из прилавка, последует стычка со стражами порядка. Нет, ее не могут поймать и посадить в кандалы, просто не могут. Минута, и девчонка падает лицом вниз, споткнувшись. Подбородок разодран в кровь, но она не плачет. Бравый Ис в синей форме, изношенной и давно нуждающейся в смене, поднял ее за локоть и хорошенько встряхнул. Русалка поджала губы и выпустила столб искр, которые отлетели в заранее подготовленный щит стража порядка. Нарушительница не признает вину, а следовало бы. Карсентер молча наблюдал за стычкой, замаскировав ауру и скрывшись от людских глаз под капюшоном. Обличие он менять умел. Можно сказать, это был его коронный номер. В прошлый раз, благодаря такой особенности, он смог заполучить печать могущества. При воспоминании об этом демон неприязненно поморщился. Если бы не трое мальчишек-правителей, он бы уже стал властителем всего подземного царства, а там, может быть, добрался бы и до Поднебесья. Чем же эта девочка привлекла внимание 300-летнего демона? Она была забавная, похожа на русалочку. Что она забыла в городе? Явно не свое заключение. Магические кандалы клацнули на запястьях девчушки, и демон опечаленно вздохнул. И это развлечение подошло к концу. Он собирался разворачиваться, когда его внимание привлек еще один столб искр. Неужели представление не закончено? Карсентер заинтересованно обернулся и застыл. Девочка бросалась заклинаниями, будучи скованной антимагическими кандалами. Как это возможно? Они же специально зачарованы. Если только не... Быть этого не может. Карсентер даже подался вперед, чтобы лучше рассмотреть девочку. Миндалевидные глаза, каштановые волосы, две руки и две ноги, ничего необычного. Даже рыбьего хвоста сейчас нет. Но была в ней одна особенность. Она умела разбивать антимагию, сильнейшую защиту в мире. Одаренная. Именно она и была нужна Карсентеру для запасного плана. Только она. Демон усмехнулся. Сейчас он был близок к своей цели, как никогда. Карсентер стремительно пересек улицу и подошел к стражу порядка. Тот стушевался, быстро сообразив, кто стоит перед ним, и весь согнулся под тяжестью ауры. Демон схватил девочку за руку и бросил полицмейстеру.
«Ты забудешь, что видел нас, а всем причастным закроешь рот, если понадобится в прямом смысле».
Улели испуганно взглянула на демона. Не успела сбежать от одного, так попала в руки другому. Но сейчас он был единственным, кто мог ее защитить. Она сильнее прижалась к незнакомцу в темном балахоне. Карсентер усмехнулся. Если бы русалочка только знала, кому хотела довериться.
«Я забуду, что видел вас. Приятной дороги!»
произнес страж неестественно покорным голосом и отступил, освобождая им путь под изумленными взглядами очевидцев. Они открыли портал прямо с площади, и никто не посмел их остановить. Лиорика Яниита. Проснулись мы ближе к обеду в объятиях друг друга и вернулись во дворец. Ночь была для меня беспокойной. Я часто просыпалась, чувствуя несвойственные для меня желания, потом вновь впадала в забытье. Казалось, что руки Дэна досконально исследовали мое тело, но попыток сблизиться он не предпринимал. Была ли я опечалена этим фактом или рада ему? Вот в чем вопрос. Вернувшись во дворец, я первым делом направилась в покои Улиэль, но девочки там не было. Где же пропадает этот ребенок? Именно этот вопрос я задала Дэну за обедом. События вчерашнего дня верилось с трудом, и только отсутствие Эль подтверждало произошедшее.
«Она еще не вернулась?» – удивленно переспросил Каган. «Хорошо, я поищу ее».
Но несколько часов поисков не увенчались успехом. Дэн периодически пропадал на несколько часов, потом вновь возвращался и обеспокоенно водил по картам всех трех миров. Забрав из комнаты Эли расческу, мы приготовили специальный раствор и оросили им конусообразный кулон. Прочтя заклинание и водя им над картами, мы ожидали, что кончик кулона пристанет к какой-либо точке. но он беспорядочно метался и никак не желал останавливаться. Надежда с каждой минутой таяла в моих глазах, и под вечер у меня сдали нервы. «Почему мы не можем найти ее по картам?» – задала я один из самых глупых вопросов в мире.
«Ее кто-то укрывает», –
задумчиво отозвался Дэн.
«И я не могу понять, кто бы это мог быть. Сама Эль еще не научилась ставить полог укрытия».
«И что же теперь делать?» – спросила я, и так и не услышав ответа, расплакалась, упав на ковер и прикрыв лицо руками. Дэн опустился рядом и обнял меня за талию. Я уткнулась лицом в рубашку Кагана и обняла его за плечи. Жених гладил меня по волосам, находясь в собственных думах. Я же просто не могла совладать с собственным чувством вины. «Если бы я не дала ей эту надежду, всего бы этого не произошло», всхлипнув, прошептала я припухшими губами.
«Не кори себя»,
строго сказал Дэн и взял в ладони мое лицо.
«Ты ни в чем не виновата. Если бы я сразу отвел туда Эль, она бы уже потеряла надежду и жила бы со спокойным сердцем. Своей ложью я разрушил те отношения, которые у нее сложились с нами. То, что я ненавижу всем сердцем, разрушило мир Эль. Обещаю, что никогда не буду тебе лгать. Такой ошибки я больше не повторю».
Я не ответила, лишь сильнее прижалась к любимому мужчине. Он обнял меня, но это никак не убавляло мое чувство вины. Мне было по-прежнему отвратительно, будто я иссыхаю изнутри. Вспомнилась наша с Эль первая встреча. Она сразу показалась мне не по годам смышленой девочкой. И потом я нашла этому объяснение. Она из русалок, которые взрослеют дольше. Эль была тем лучиком света, который согревал меня в Каганате бескрайних морей. Она была для меня опасна, будучи одаренной. Но при этом меня тянуло к ней, как магнитом. Есть такие люди, с которыми нам очень комфортно.
«Утри слезки, моя маленькая невеста»,
прошептал Дэн и провел рукой по моей щеке.
«Мы найдем Эль. Просто дай мне немного времени. Мы обязательно ее найдем».
Я ему верила. Вот только мне было страшно. Казалось, что случится что-то непоправимое. На следующий день в академию я отправилась не выспавшаяся и в дурном настроении. Преподаватели старались меня не трогать во время занятий, а на переменах я сидела у окна и смотрела в окно. Так же было и на обеде. В столовой студенты гомонили, обсуждая прошедший снежный бал, и флиртовали. Все будто еще жили в атмосфере прошедшего праздника. Даже глаза горели весельем и романтикой. У одной меня все мысли крутились вокруг Эль. Как она? Что с ней? И завтракала ли сегодня? На глаза наворачивались слезы, и проклятое чувство вины грызло изнутри. Я понимала, что просто не могу простить себя, если с девочкой что-то случится.
«Привет!»
– нагло сев ко мне за стол, поздоровался Лист. Я проигнорировала его.
«Почему не пришла на снежный бал? Я ждал тебя».
Настроения и так не было, а тут еще... этот. «А что же ты не исполнил угрозы и не отправился за мной в Каганат Бескрайних морей?» — едко спросила я, прекрасно понимая, что это не под силу ни одному земному магу, даже Тису Шторману. Лицо Леста пошло красными пятнами, и он неприязненно поморщился. «Что, как на словах, так мы все бравые воины, а как на деле, так сразу в кусты? Не люблю парней, разбрасывающихся пустыми обещаниями. Либо обещай и делай, либо молчи».
«Так ты решила меня проверить?» —
неверно растолковал мои слова Лист.
«Думаешь, я не способен на серьезный шаг? Что ж, тогда вот мой ответ».
Я даже отодвинулась, боясь, что он меня поцелует насильно. Но нашей местной звезде удалось меня удивить. Он прошел в центр столовой и прочистил горло, привлекая к себе внимание. В этот момент мне захотелось залезть под стол. Недолго думая, именно это я и сделала, после чего медленно начала пробираться к выходу, пока Лест отвлекал всех студентов своей несуразной речью. Жаль только, что в этот момент Он взглядом следил за мной.
«Уважаемые Тисы, я бы хотел сделать важное объявление. Я, наследник графства Линстота, делаю предложение руки и сердца наследнице герцогства Янидов, что в Далийском королевстве. Это не пустые слова. Я открываю перед всеми свою душу и сердце. За короткий срок она смогла покорить меня своей неординарностью, независимостью и полным отсутствием такта».
На этих словах я ударилась о крышку стола, под которым проползала. Тот зашатался, и с него скатился стакан с соком, облив платье одну из студенток. Девушка вскочила на ноги и начала салфетками промокать ткань. Я же решила, что дальше оставаться на четвереньках не могу. Поэтому вылезла из-под стола и побежала в сторону выхода. Вслед мне неслось.
«Лиорика, обещаю любить и заботиться о тебе всю жизнь! Да будут мои слова истиной ныне и во веки веков!»
Меня словно током прошил бы от клятвы Леста, и я остановилась. Да он с ума сошел. Такими словами не разбрасываются. Аудитория за моей спиной молчала, а я боролась с желанием сбежать отсюда. С одной стороны, намного легче уйти и забыть об этом, а с другой, проблемы нужно решать по мере их поступления. Послав рациональность в топку, я позорно сбежала из академии. За ужином моя встревоженность не укрылась от Дэна. Аккуратно нарезая мясо на своей тарелке, он поглядывал на меня. Блюда сегодня были чудесны и, как всегда, пряны. Мне нравилась кухня подземного царства. Здесь по-настоящему умели готовить, используя различные травы и тертые корнеплоды. Когда подали десерт, Каган решился спросить.
«Еда тебе сегодня не доставляет удовольствия, милая?»
Ответила я не сразу, сбитая с толку его обращением. Когда же мысли вернули свой привычный ход, я ответила. Повара потрудились на славу. Все было превосходно. Мой проницательный жених не стал вдаваться в подробности. Тем же вечером я позвонила брату посоветоваться, как поступить. Нейтан слушал меня, кивал, но не торопился обвинять или, наоборот, поощрять. Дослушав меня, брат сказал следующее.
«Насыщенная жизнь у тебя, сестренка. А я, в отличие от тебя, тухну тут в четырех стенах и не знаю, куда податься. Поэтому у меня достаточно времени на размышления. Я бы на твоем месте не сбежал, а сразу объяснил этому Лесту, кто главный мужчина в твоей жизни. Поверь мне, твоя трусость тебе еще аукнется».
«Спасибо, Тис, очевидность. Делать ты мне что?»
«Также публично отшей его», –
пожав плечами, ответил Нейтан. Мы оба замолчали, а затем он продолжил.
«Кстати, Рик, ты слышала, что султан восьмого Айраби при смерти, а его брак с Айрой признан недействительным? События толком неизвестны. Кузина не желает общаться с семьей, зато завтра официальный наследник Дайарона даст публичное заявление».
«Вот это новости! Сказать, что я была обескуражена? Ничего не сказать. По сравнению с этим, моя жизнь протекает довольно скучно и однообразно». Переглянувшись с братом, мы одновременно подумали об этом и рассмеялись. Попрощавшись с Нейтаном, я тут же принялась набирать сестру, но ее переговорный артефакт был недоступен. Что ж, при первой же возможности надо наведаться в султанат восьмого Айраби. Айра. В полдень зазвонили колокола. Звук был тяжелый. Он заставлял каждого отвлекаться от работы и вставать на колени. В тот же час вырубили все деревья во дворце султана. Когда последний корень был выкорчеван, колокола вновь зазвонили, приглашая на траурную церемонию. Тело Дайарона несли несколько всевышних по улицам столицы. Я смотрела с высокого балкона, вцепившись пальцами в балюстраду, и даже не пыталась скрыть свои радости. Нет, я не улыбалась. Мне было не до этого, но и не плакала, как несколько бывших наложниц султана. Сегодня, когда целитель с прискорбием объявил о кончине великого, все обратили свои взоры к телу султана. И первым, что бросилось в глаза, были не бледность или искривленные губы, а абсолютно чистые плечи, на которых не осталось и следа татуировок. Зато татуировками были покрыты плечи Ирея. Первый наследник вместе с женой недоуменно посмотрели на второго и перевели взгляд на меня. В глазах обоих зажглось понимание, и старший брат мужа усмехнулся.
«И кто же придумал этот хитроумный план? А ты, братец, не промах. Так ты же знал, что отец делает со своими женами»,
— огрызнулся Ирей.
«Я лишь пытался спасти Айру».
«Что-то предыдущих жен ты спасать не торопился, особенно таким способом», — едко подметила Всевышняя, но ей отвечать никто не спешил. Весть о фиктивном браке султана в мгновение ока облетела весь султанат и вернулась ко мне уже в искаженном виде. Это была прекрасная история любви двух сердец, которую прикрывал султан. Мол, когда-то, давно, двое возлюбленных поссорились, и я поклялась, что будь Ирей последним мужчиной в мире, я не выйду за него замуж. Годы шли, и умный наследник нашел выход, попросив своего отца заключить со мной фиктивный брак. Разумеется, в сговоре был и имам, который заранее объединил судьбы второго наследника и молодой влюбленной девушки. Признаться, такая история мне нравилась, и что-то мне подсказывало, что в ее основе лежит хорошая информационная база, которую предоставил второй наследник. И Рэй шел рядом с братом и также нес гроб своего отца. Тело султана сожгут на помостах на главной площади, а пепел развеют над вековыми деревьями в дремучем лесу. Так было всегда, и так будет впредь. В моей душе поселилась легкость. Первый раз у меня была уверенность в счастливом будущем. Я отключила переговорный артефакт, отрезав себя от своих родных и сплетен внешнего мира. Все, что происходило за стенами дворца, казалось мне далеким и не касающимся меня. Пройдет немного времени, и я смогу вернуться к привычному образу жизни. Пока что же моя жизнь слишком круто изменилась, и я не успела разобраться в происходящем. Но время сотрет в порошок весь страх, и я смогу вздохнуть полной грудью. Где-то в среднем мире. Русалочка не понимала, куда ее привели. Снаружи домишко на окраине неизвестного ей города напоминал совершенно непригодную для жилья ветхую лачугу с дырявой крышей. Стоило ей переступить порог, как открывался вид на небольшой холл, лестницу и две двери по бокам от нее. Наверху тоже были жилые помещения, но туда ее демон не повел. Он, на удивление Улиэль, повел ее через дверь справа, на кухню. Положив перед ней сыры и копчености, он кинул девочке яблоко и пригласил присесть, что русалочка с удовольствием и сделала. Эль брала в руки все, что первым попадалось, и откусывала от каждого куска понемногу. Демон с полуулыбкой наблюдал за ней. Он давно не видел, чтобы кто-то с таким удовольствием поглощал пищу. Это ему казалось давно забытым воспоминанием, словно сидит перед ним он же, из далекого-далекого детства. Но это было так давно, что даже крупицы того немногого стерлись из памяти.
«И как тебя звать, русалочка?»
— спросил Карсентер, скрестив ноги и откинувшись на стуле. Девочка подняла на него испуганные глаза, отложила сыр, который держала в руке, и, сглотнув, ответила.
«Улиэль, так меня называла мама».
«И где теперь твоя мама?»
— спросил Карсентер, найдя зацепку, и сложил руки на столе в замок, приблизившись к девочке.
«Ты не пойми меня неправильно. Просто увидев тебя одну на улице, я подумал, что в твоей семье случилась трагедия. Я бы хотел тебе помочь».
Эль насторожилась. Один ей уже помог, да вот только ничего хорошего в ее жизнь не принес. Только разочарование. Хлюпнув носом, русалочка отодвинулась и спросила.
«Как тебя зовут? И чем докажешь свои добрые намерения? Мне не хотелось бы доверять первому встречному».
Демон улыбнулся. По-доброму. Девочка смекалистая, значит, с ней надо быть вдвойне осторожнее. Слышала ли она когда-нибудь его настоящее имя? Кто знает. Но осторожности еще никогда не навредила.
Сент-Коррер, малышка. Ты можешь не доверять мне. В этом мире вообще никому нельзя доверять. Будет меньше разочарований.
Именно эти слова оказались нужным ключом. Улиэль расслабилась. Информацию из нее никто не тянул, но, как нам всем известно, когда нас не заставляют, мы сами все охотно выкладываем. Так случилось и в этот раз. Глаза русалочки наполнились слезами, солонее, чем воды ее родного океана.
«Душа моей мамы заточена в бескрайних морях и не найдет оттуда выход», призналась девочка.
Демон не спешил ее перебивать.
«Великий Диалтон мне лгал. Он говорил, что нет дороги к ней, а на самом деле она есть. Его невеста открыла мне путь, и мы увидели мою маму. Точнее, то, что от нее осталось».
Глаза у Элиэль наполнились слезами, и она прикрыла ладонями лицо. Ее тело содрогнулось от всхлипов. Карсентер сел рядом и приобнял девочку за плечи. Он не почувствовал ни жалости, ни боли. Зато он смекнул, что малышка сбежала от Кагана, и необходимо наложить дополнительную защиту, чтобы никто точно не нашел ее. А вместе с ней и его.
«Бескрайние моря настолько же жестоки, насколько и прекрасны»,
– тихо произнес Карсентер.
«Уверена ли ты, что Каган сделал не все для освобождения твоей мамы?»
«Он мне лгал!» – со злостью повторила Эль. «Он давал мне ложную надежду в то время, когда ее не существовало! Тело моей мамы погибло! Она больше никогда не воскреснет!» «А ее дух будет вечно блуждать в глубине морей!»
«И нет никакого способа ее вернуть?»
— спросил Карсентер, надеясь услышать о скрижале. Ответ его не разочаровал.
«Есть!»
— неожиданно для самой себя выпалила девочка и утерла слезы рукавами, посмотрев на Карсентера.
«Есть! Скрижаль бессмертия! Ой!»
«Чего ты испугалась?»
— с улыбкой спросил демон, и Эль отрицательно покачала головой.
«Я не должна вам о ней рассказывать».
«Почему же? Об одном из трех сильнейших артефактов знают многие, и побольше тебя. Вот только кому нужно бессмертие, правда? Молча наблюдать за старением и смертью близких тебе людей. Не все стремятся к этому. Только вот с годами мощь и мудрость нарастают, и демон становится сильнее и опаснее. Со скрижалью можно не бояться случайных стрел и заклинаний, ведь смерть тебе не грозит, а раны будут заживать за считанные часы. Тела своих союзников можно воскрешать ритуалами, а души врагов запечатывать навечно. Какую власть дает скрижаль бессмертия, знают только древние летописи. И они не скупы на восхваление».
«Ты не хочешь власти?» —
недоверчиво спросила Эль, и Карсентер присел перед ней на корточки, взяв ее руки в свои.
«Хочу. А кто ее не хочет? Но для меня намного важнее улыбка матери и ребенка. Когда-то давно я потерял обоих родителей», —
признался мужчина, вспомнив, как любящая мать ушла вслед за отцом за грань.
«Я практически не помню свои чувства в тот момент. Настолько давно это было. Несколько веков назад. Зато я вижу боль в твоих глазах. Скажи, если я могу тебе чем-то помочь».
Улиэль долгим оценивающим взглядом смотрела на Карсентера. Ей безумно хотелось поверить ему. Казалось, что вера сейчас – это единственное, что может ее спасти. Демон ждал. Ей нравилось, что он не торопил ее. Девочка открыла рот, но так и не произнесла те слова, которые хотела. Карсентер не настаивал. Он улыбнулся и потрепал девочку по голове. Только благодаря терпеливости можно услышать заветную фразу. Позже, Когда Улиэль привыкнет к доброму демону, способному рассмешить ее, прочесть ее желание и просто обнять. Всего за пару дней он планировал заменить ей отца, о котором она так мечтала с самого детства. И потом она обязательно скажет: «Помоги мне добыть скрижаль бессмертия. Пожалуйста». И он поможет. Лиорика Яниита. От русалочки так и не было вестей. Она была скрыта неизвестным пологом, пробить который не удавалось даже Кагану Бескрайних Морей. Я по-прежнему не находила себе места, и мое беспокойство немного утихло только вечером следующего дня. Дэн зашел ко мне в покое с небольшой лампадой, внутри которой горел огонек. Он подвесил ее за тонкие цепи у одной из стен, и золотистые отблески сквозь красное стекло заиграли бликами на разноцветных тканях комнаты. Я подошла ближе, не дыша, будто боялась затушить этот яркий огонек.
Я не смог найти Эль, но зато с помощью ее личных вещей создал это.
Объяснил Дэн и указал подбородком на лампаду.
Пока она горит, мы будем знать, что с русалочкой все в порядке. Если пламя начнет сильно колыхаться, значит, Эль в опасности.
Я еще раз взглянула на огонек, удостоверившись, что сейчас фитиль горит спокойно и ровно. Облегченно выдохнув, я обняла своего жениха и уткнулась лицом ему в грудь.
«Спасибо».
«Где-то в Среднем мире».
«Что ты делаешь, Улиэль?»
– спросил Карсентор, присаживаясь рядом. Девочка оглянулась на него и спрятала за спину тонкую кору дерева, из которой она пыталась сплести корзинку. Демон без труда разгадал ее намерение, присел рядом и осторожно достал из-за ее спины недоделанное перекошенное изделие. Слегка улыбнувшись неумелой работе, он вытащил несколько жгутов и сначала укрепил каркас и убрал самодельные ручки.
«Их мы сделаем в последнюю очередь», —
пояснил он и принялся аккуратно переплетать слои.
«Теперь ты пробуй».
Смотря на пример старшего, Эль успокоилась и теперь тщательно и без лишних треволнений накладывала одну ленту за другой. Смотря за ее работой, Карсентер чувствовал радость. Неужели он еще способен чему-то радоваться вот так просто, без приложенных неимоверных усилий? Качнув головой, демон поднялся на ноги и бросил:
«Пойду добуду еще коры. Твоего запаса не хватит».
С этими словами он скрылся в лесу, но из-за тени деревьев выглядывал и наблюдал за старательностью русалочки. Когда он делал что-то так же усердно? Все сейчас дается легко по щелчку пальцев, кроме могущества. Может быть, именно поэтому он так отчаянно желает заполучить три артефакта. Ведь для всего остального даже усилий прилагать не нужно. А теперь пора срезать кору.